Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, в студии Анастасия Аношко и наш сегодняшний гость Марианна Беленькая, востоковед-арабист, обозреватель издательского дома «Коммерсант». И мы сегодня будем говорить про арабо-израильский конфликт вообще. И, конечно, мы отталкиваемся от сделки века. Здравствуйте.
Добрый день.
Значит, у нас, если брать с конца, вот с последних дней всю эту историю, мы видели, мы, обыватели, видели, что Дональд Трамп предложил некую сделку века, и мы даже видели какую-то карту, вот, да, где был Израиль отмечен, и там где-то в нем какие-то области были...
Кусочечки.
Кусочечки, да, были Израиль сереньким, а кусочки были голубым. Я сейчас у себя в телеграм-канале эту новость расширю, чтобы вы освежили в памяти, если вы, может быть, не понимаете. А Марианна нам сейчас расскажет, что это за предложение, откуда оно пришло, что это такое и...
Ну, Дональд Трамп обещал представить гениальную сделку века, решение палестино-израильского конфликта еще до того, даже как стал президентом. И за день до своей инаугурации в 17 году представил, ну, всем известного, правда, и без этого своего зятя и помощника Джареда Кушнера, сказал, что вот этот человек решит все проблемы между палестинцами и израильтянами. А если он не справится, то никто не справится. И концепция Трампа очень простая. Он ко всем вопросам относится как к бизнесу. А вот есть предложение, есть продавец, есть покупатели, есть некая сумма денег. Ваше право купить, отказаться или принять ситуацию как есть. По этому же принципу и строилась, и разрабатывалась сделка века. Работа шла долго, готова она была где-то к концу 2018 года, но с ее презентацией затянули из-за внутреннего кризиса в Израиле. Тянули, и вот внезапно оказалось, вот мы ее презентуем. Это тоже очень интересный момент, почему сейчас, можем про него тоже отдельно поговорить. Ну, возвращаясь к сути сделки века, как я сказала, тут такое, есть товар, есть купец. Трамп, в отличие от всех предыдущих разных планов, предложений, в том числе американских президентов, предлагает признать существующую реальность, ну, с некоторыми поправками на земле. То есть, с одной стороны, он говорит, что я, как и все, не отказываюсь от принципа «два государства для двух народов», которые на протяжении уже почти 60 лет больше остается таким основным принципом решения палестино-израильского конфликта. Есть государство Израиль, есть или должно быть государство Палестина. Но он предлагает не договариваться, а принять то, что есть. То есть он говорит, что Иерусалим будет неделимой столицей Израиля. Палестинцы могут провозгласить свою столицу в Восточном Иерусалиме, но на самом деле это не тот Восточный Иерусалим, который всегда подразумевали палестинцы. То есть они хотели половину, часть старого города Иерусалима, если мы его представляем, хотели часть кварталов, которые были иорданские до 67-го года, а им предлагается, по сути, такой Звенигород, пригород, Химки. Вот, то есть они хотели от Красной площади условно половину центра Москвы, от Садового кольца.
Так намного понятнее.
Да, вот, а им предлагаются Химки.
Угу. Так, значит, это фиксация актуального состояния. То есть так сейчас и есть?
Сейчас
или нет?
Не совсем так, но у них как бы была надежда, что они это могут изменить. То есть все равно часть кварталов Иерусалима, она арабская, там проживает арабское население. У этого арабского населения подвешенный статус. Они у многих нет паспортов палестинских, но нет и израильских паспортов. Часть из них с трудом, но получает израильское гражданство, его трудно сохранять, нужно соблюдать ряд условий, добиваться, но часть людей в подвешенном состоянии. Они не то и не другое, то есть некий такой статус. Часть кварталов Иерусалима отрезана некой стеной, вот то, что и хочет, стеной безопасности, которую начали строить во время интифады, построили, то есть искусственным образом отрезанные кварталы. То есть решили, что так, вот хотим, чтобы они прошли здесь по соображениям для защиты еврейских поселений. В Иерусалиме, в черте Большого Иерусалима есть еврейские кварталы, которые построены на исторических, скажем так, условно-палестинских землях. И, собственно, Трамп предлагает принять ту реальность, которая есть, и снять вопрос навсегда. Это самое вот одно из моментов, которое больше всего нервирует палестинцев, раздражает. Второй момент, самый принципиальный для палестинцев, который их тоже раздражает, это вопрос с палестинскими беженцами. То есть Трамп предлагает навсегда забыть о проблеме палестинских беженцев. Кто такие палестинские беженцы? Это те, кто жили на территориях, ныне принадлежащих Израилю, но во время Первой арабо-израильской войны бежали по разным причинам, где-то вынужденно, где-то опасаясь, там было много очень слухов, арабские страны подогревали, пугали, люди бежали из своих домов, потеряли свои дома навсегда. Многие из них живут сейчас развеяны по всему свету, много из них в арабских странах, в Иордании, в Ливане, в Сирии, в других странах региона, кто-то живет на территории Палестины, то, что сейчас называют Палестины, но они беженцы все равно, потому что когда-то они жили в Хайфе, когда-то они жили в Яфо и многих других городах, которые сейчас не территория Израиля. И вот он предлагает, забудьте о своих домах навсегда, а у многих до сих пор хранятся ключи, и мы вам выплатим некую денежную компенсацию, и на этом закроем проблему палестинских беженцев. Но люди, собственно, это и есть суть, самое главное, что есть нереальная правда, то, во что всегда упирались все договоренности, все мирные сделки рушились об этом, о праве палестинских беженцев на возвращение. Ну вот, и сейчас он говорит, давайте об этом забудем. То есть, понятно,
если... Но всем заплатим денег, чтобы они могли устроиться там, где они есть.
Да, и предлагает тем странам, где они есть, уже решить вопрос с правами этих людей, потому что у многих нет гражданства. То есть очень много лет этот вопрос искусственно поддерживался, проблема искусственно поддерживалась. Они жили в тех странах, которые их принимали, арабских стран, но им не давали гражданство этих стран. Но тут есть другая проблема. Для многих арабских стран... Принять палестинцев, дать им статус гражданства, это проблема для Ливана, это очень серьезно. И для многих стран, той же Иордании, для того же Ливана, палестинцы в свое время создавали проблемы. В общем-то, гражданская война в Ливане в свое время началась из-за палестинцев, а в Иордании была резня, Черный сентябрь, когда тоже палестинцы пытались принимали участие в подготовке, так сказать, переворота. И для многих. Принять, дать палестинцам статус, это поменять баланс внутри собственных стран. Для многих арабских стран это проблема. Вот. Но даже если предложить какие-то альтернативные планы, просто людям предлагают, давайте забудем, выплатим компенсацию. Но вот палестинцы забывать не хотят, так же, как, в общем-то, евреи не хотели многие столетия, тысячелетия забывать, что у них есть Иерусалим, есть святая земля, и, в общем-то, стремились туда вернуться. Ну, вот у людей прошло гораздо меньше времени, меньше поколений, чем между евреями, которые жили во времена первого и второго храма на рубеже веков и оказались в России, а у палестинцев это всего дело двух поколений, и люди, естественно, помнят, хранят ключи, и, в общем-то, это такая большая человеческая трагедия, которая использовалась политиками, подогревалась политиками, но вот она такая, какая она есть».
То есть из того, что вы говорите, следует, что палестинцы не приняли, на самом деле, ну, это предложение, эту сделку века, не захотели в ней участвовать. Хотя я по комментариям, вот по заголовкам вижу, что Нетаньяху там сказал, что да, он готов там вести переговоры об этом и так далее. А у меня вопрос, как сейчас палестинцы выглядят с точки зрения самоорганизации и государственности своей какой-то? Это что? Это общественные только лишь организации, или это есть какие-то Нет. признанные у них органы и так далее? Как сейчас это выглядит?
Естественно, это такая... Знаете, палестинцы во многом повторяют историю евреев, которые возвращались тогда еще в Палестину, теперь в Израиль, и постепенно создавали свои органы власти, свою армию, свои структуры. То есть палестинцы всегда жили на этой земле, никуда не исчезали, жили и жили. И в начале 20 века начало постепенно складываться такое палестинское самосознание. Это все было территорией, в общем-то, Османской империи, и как для многих арабских стран. И вот когда появляется такой, в хорошем смысле, еврейский национализм, тогда же начинается расцветать и арабский национализм. Все течения в 20 веке развиваются параллельно и у тех, и у других, и начинают складываться, когда евреи приезжают в Палестину, начинается сопротивление, когда британцы обещают создать на территории Палестины еврейский очаг, начинает складываться такое арабское сопротивление, подогреваемое разными структурами, и тогда же начинают складываться какие-то палестинские, скажем так, общественные организации, палестинские общественные структуры. Но настоящее, можно сказать, о палестинском национализме, он уже появился, это конец 50-х, 60-х годов, когда стало, появились организации освобождения Палестины и организация палестинского сопротивления. Вот тем, то, что Ясир Арафат возглавлял долгие годы, и то, что сейчас возглавляет Махмуд Аббас. Это уже такое... Конец, как я сказала, 50-х годов, 60-е, тогда же начинаются активные теракты, борьба с сопротивлением, потому что долгое время за палестинцев решали другие арабские страны, а вот именно палестинцы как палестинцы, их голос именно вот в середине века, после, наверное, 67-го года особенно активно складывался, складывались политические партии, движения, многие из них рождались как, ну, для...
А конформистские были среди них, которые говорили, ну, ладно, вот, ну, условно говоря, идея такая, что, ну, вот такая у нас, да, ситуация.
Не очень популярно такое, вот.
Нет, таких нет, на самом деле,
движений. Ну, на самом деле,
как
наверное, нет. Как движений нет.
Может, кто-то так думает?
Нет,
да,
есть отдельные люди. Знаете, то, что родилось еще вот это немножко уже позже, в 90-е годы, с официальным началом мирного процесса, появились поколения... Первое, их называют поколение Осло. Это в 91-м году начался официальный мирный процесс, Мадридская конференция, где еще СССР участвовала, не Россия, еще СССР успела. И тогда впервые официально заговорили о возможности мирного урегулирования. То есть разговоры шли и раньше.
Между кем и кем?
Между представителями... Между арабами и Израилем, в том числе палестинцами.
А палестинцы были представлены Ясиром Арафатом на тот момент,
да,
который возглавлял, на самом деле, вот это движение, которое что? Вот оно
он
только...
возглавлял несколько структур. В первую очередь, там он был как представитель организации... Даже я не помню, был ли он там на самом деле. Я боюсь сейчас соврать.
Да,
вот, именно
да,
в Мадриде.
Но потому что... не важно,
да,
смысл.
Мадрид, это была еще такая арабо-израильская конференция, где палестинцы были... Их интересы тогда еще представляли Иордания скорее. Mm-hmm. А вот прямой диалог между Организацией освобождения Палестины и Израилем начался уже после Мадрида. Mm-hmm. То есть это открылась возможность для разговора.
И он, на самом деле, сейчас продолжается, этот диалог.
В том или ином виде. То есть тогда Ясир Арафат жил в изгнании. Он на тот момент находился в Тунисе. Mm-hmm. Тоже долгая история, как он там попал, как там оказался, это отдельная история. К тому моменту, значит, палестинские территории, где жили палестинцы, пылали, шла интифада, первая интифада, такая война камней, которая другое название, и уже, то есть сложилась такая ситуация, официальные органы палестинцев, многие такие структурные партии, движения, жили в изгнании, но в это время процессы шли на земле, и там возникли свои движения, движения сопротивления, в том числе исламского сопротивления. Возникает Хамас и другие, которые сейчас называют исламские радикальные движения. То есть 60-е годы палестинцы, такой это светский национализм, светское сопротивление, а 80-е годы начинается уже такой национализм религиозный, то есть начинается сопротивление снизу и появляются совсем другие структуры. И для тех, кто находился в изгнании, для ООП, это те люди, которые появились на земле, это тоже были некие соперники.
Понятно.
Но тем не менее, они не могли тоже ни на что решиться, не вести диалог без ООП. Ну, в общем, такое сложное взаимодействие осуществлялось. И ООП понимала, если еще чуть-чуть, они потеряют ситуацию, контроль над тем, что происходит на земле. Невозможно руководить процессом издалека.
Да.
И они тоже, в общем-то, были заинтересованы в диалоге. Начались секретные переговоры в Осло, поэтому называют следующие. Они шли где-то год-полтора, и в конце концов, в сентябре 93-го года в Вашингтоне уже официально Ясир Арафат приезжает, приезжает Ицхак Рабин, который на тот момент премьер-министр Израиля, и министр иностранных дел Израиля Шимон Перес, и официально подписывается декларация о принципах урегулирования. Это первое соглашение Осло, оно такое неформальное название. Речь идет о переходном периоде, создании органов самоуправления, официальных органов самоуправления на палестинской территории. И вот в рамках этих соглашений Ясир Арафат возвращается в Палестину, возвращается в Газу. То есть тогда вот у него было в Газу. И там шла речь о том, что постепенно израильтяне будут выходить с каких-то территорий на западном берегу реки Иордан из Газа, и палестинцы могут осуществлять органы самоуправления, ну, вот такое самоуправление, может быть. Поэтому очень многие называли это палестинской автономией, хотя это такое не совсем правильное название, потому что автономия подразумевает, что оно включено в состав государства.
Ну да.
Вот. А это такая некая структура, это не часть Израиля, но тем не менее такая самоуправляемая структура. И предполагалось, что как в течение вот этого переходного периода стороны выстроят меры доверия между собой и начнут решать вопросы, которые приведут к окончательному урегулированию. Тогда даже не шла речь, что палестинское государство об этом не называлось. Но все застоприлось вот на тех вопросах, что и сейчас. Беженцы, Иерусалим и территории, которые Израиль должен вернуть, потому что во всех резолюциях ООН, на чем все строится, что Израиль должен вернуться в границы, которые существовали до войны 67-го года. То есть это краеугольный камень всего урегулирования.
А где окажется, что клин, вот как вы провели параллели, от Красной площади до,
ну, условно,
там, до Нагата,
да.
А это будет во владении палестинцев.
Ну, там все равно остаются куски, все равно да. Западные, то есть у палестинцев...
Они выглядят как анклавы?
Анклавы,
я смотрю
да.
на эту карту.
А сейчас это выглядит вообще ужасно, потому что все происходило, еврейская, ну, поселенческая деятельность развивалась. То есть то, что есть у палестинцев, есть Газа. Из Газы Израиль окончательно ушел бесповоротно, там даже не осталось поселений. То есть это такой полный кусок под контролем палестинцев, сектор Газа. А на Западном берегу очень много еврейских поселений, и они просто вот... как две вот руки сходятся вот пальцами, втыкаются в арабские, в палестинские земли. Угу. И вот постепенно, на что жалуются палестинцы, когда с ним разговариваешь, что каждый день их земли отбираются все больше и больше. Их то говорят, что вот эту дорогу нужно забрать под какие-то государственные нужды, то и здесь вот из серии вопросов безопасности, то расширяется поселение, и люди просто, ну вот если говорить даже не о картах, вот тут вот они говорят, вот тут была наша земля, тут стояла наша оливковая роща. Теперь мы не можем там собирать наши оливки. И вот так вот все больше и больше. И они, по сути, вот то, что мы видим, это такая сыр с дырками, а не карта по западного берега реки Иордан.
Понятно. Значит, а давайте еще прям сделаем шаг назад такой исторический. Вот мы все привыкли, говорим, палестинцы, 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 палестинцы. А на самом деле, кто такие палестинцы? Это они как-то себя самоидентифицируют как отдельную какую-то этничность? Или это просто вот арабы, которые живут в этом месте? И вообще, как этот мир на самом деле устроен? То есть мы все слышали про то, что там два сына или там или три сына родились и пошли вот там в разные стороны, поэтому, значит, семитские народы, как сказать, разделились, вот. Но вот самую глубокую, на самом деле, вот эту копнуть, самый глубокий слой, откуда пошло вот это разделение и противостояние? Это можно сейчас
палестинцы — это те арабы, которые жили на этой территории, никуда не уходили, собственно. И, в принципе, такая территория очень долгие годы принадлежала Османской империи. И территория эта была очень большая, и, можно сказать, ходили туда-сюда. Это вот Сирия, Ливан, как-то все частично
вот, Иордания. Я смотрю на карту сейчас. Арабы это все-таки они воспринимают сами себя, я в широком смысле слова говорю, это огромная территория, там начинают стран Магриба и заканчивая там в другую сторону, ну, в Евразии они утыкаются куда уже, в так сказать, в дальний, в какой-то восток в каком-то смысле, да? Вот давайте определим тогда границы. Это они, я знаю, что там разные есть модификации языка, и есть какой-то литературный язык, например, на котором они все вроде бы говорят. Я так правильно понимаю, что они его в школе изучают для того, чтобы общаться между собой?
Это язык Корана. Так. Язык Корана. Литературный язык. И не то чтобы общаться с собой, между собой никто на литературном языке не разговаривает, кроме приезжих иностранцев, которые изучают арабский.
Да.
В каждой стране свой, или даже регионе свой диалект, свой
арабского.
Арабского. Он очень разный. Ну, например, ну, сирийцы и ливанцы могут между собой отличаться, как вот в районе регионов России. Там где-то, скажем, окают, где-то акают, где-то звуки немножко.
Они понимают друг друга всегда.
Да, но вот проблемы, опять же, не все. Например, арабам из вот Леванта, вот Сирии, Ливана и даже примкнувшего Ирака, очень сложно говорить с арабами, которые живут в Марокко, в Алжире. Они их практически не понимают, потому что там смесь арабского, это такой смесь арабского с берберским, вот с племенным, плюс французский намешанный. И им много сложно, я сама свидетельна была много раз, когда арабы, два стоят арабы, один там, допустим, из Ирака, другой из Марокко, и разговаривают друг с другом на английском.
Потому что так проще.
Так проще, но либо им приходит... Ну, есть люди, которые понимают, и, в принципе, есть такой полуобщий диалект, потому что очень много фильмов снимали в свое время египтяне, либо сирийцы. То есть кино, оно такое на египетском или сирийском диалекте, поэтому его, в принципе, понимают все.
А, вот как. Ну, и они, на самом деле, сейчас осознают себя, вот все эти жители там Ливии, Египта, Ирака, да, Сирии, допустим, Иордании, Саудовской Аравии, как нечто единое на самом деле или нет?
Знаете, тут очень сложный вопрос, очень интересно, как менялся арабский мир. Он, в общем-то, на самом деле никогда не был единым.
Единственное, между собой,
да, ну тут
там,
тоже конкуренция, тут очень много всего. Тут вопрос, как развивался арабский национализм в принципе. То есть это такое явление, опять же, с середины века, когда вот Наср, когда единый Египет, Сирия объединялись. Это такой лозунг арабского национализма. На место светскому национализму пришел потом некий исламский национализм, такая исламская идентичность. А сейчас после арабы сами в таком неком раздрае, они не понимают, кто они, что они. И...
Арабский мир в широком смысле.
Да, да? Арабский мир что?
А такой вопрос в повестке стоит в каждой,
в каждом регионе. Да,
что мы такое, когда
вопрос
мы все вместе?
Вопрос идентичности, особенно с учетом сейчас, что во многих арабских странах идет гражданская война, по сути, это та же Ливия, Сирия, Ирак. Для многих вопросов идентичность спустилась на уровень общины. Там же в каждой стране очень много всего намешано. Есть христиане, есть мусульмане, есть шииты, есть сунниты. Это такой взрыв мозга на самом деле. Вот. И, собственно, в Палестине тоже и христиане, и мусульмане. И
палестинцы.
Палестинцы. Mm-hmm. Очень много христиан, много... мусульман, христиане, причем разные, много православных. Есть принадлежащие к другим конфессиям. И здесь тоже очень большой вопрос, кто они, что они. На самом деле сейчас христиан осталось меньше, но очень многие эмигрировали от безнадежности, у них было больше возможностей для эмиграции.
Куда же?
В Европу, кто-то в арабские страны, оттуда в Европу. Ну и, в общем-то, тоже очень много по миру их раскидано. И
получается, что вот та ситуация с Израилем, которая возникла, она возникла в связи с возникновением, собственно, самого Израиля, правильно?
Стало возникать еще до. То есть Израиль, официальная дата рождения Израиля 48-й год, а проблемы стали возникать, такие яркие проблемы, еще в 20-х годах, когда 17-й год, у нас вот такая точка отчета о том, к чему все время сейчас отсылает Махмуд Аббас, глава палестинцев.
1917
год.
Так, и что там?
В 17-м году министр иностранных дел Британии, лорд Бальфур, принял известный сейчас документ, который называется «Декларация Бальфура», о том, что на территории исторической Палестины должен быть создан еврейский очаг.
Так, смотрите, это очень интересно. Мы сразу после новостей середины часа, которые сейчас у нас будут, мы всю свежую информацию на другие темы услышим, продолжим этот разговор, вернемся к истокам, и сейчас разберемся, как возник Израиль и что было до его возникновения на самом деле, где были конфликты. 15:30, новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Связь». Хроники.
Марианна Беленькая, востоковед-арабист, обозреватель издательского дома «Коммерсант», сегодня нам рассказывает об арабо-израильском конфликте, как он есть, потому что вот было предложение сделки века. И, кстати, сейчас мы вернемся к началу, к 1917 году, чтобы мы все тоже были в курсе, на самом деле, если что, могли бы блеснуть там в разговоре, что напряженность-то там еще до возникновения Израиля как государства была. И где она была, мы сейчас разберемся. Но вот у нас, когда я училась в МГИМО, Евгений Максимович Примаков к нам два раза приходил читать как бы лекцию. Мы там дрожали от восторга, что мы в одном там помещении. Это такая небольшая была группа. И мы задавали тогда вопросы, ну, по поводу Ирака. И тогда это было очень актуально. И он нам сказал, мне так запомнилось это. Он говорит, ну, это же Восток. Это же всегда можно договориться, это же торговля. И он вот так вот, а он, будучи, конечно, таким тяжеловесным мегаполитиком на тот момент, ну, как нам казалось, ну, так экспертное такое, экспертную точку зрения выразил. Когда я сейчас от вас слышу, что Дональд Трамп предложил отнестись к этому как к такой торговой сделке, бизнес, я вспомнила слова Евгения Максимовича. Вот, и я подумала, что, ну, это похоже на то, как, ну, наша страна тоже, вероятно, может быть, частично, да, воспринимала это все. Но, как мы видим, видимо, недостаточно щедрое предложение, чтобы все, значит, его приняли, да?
На самом деле, оно, с одной стороны, оно щедрое, но проблема в том, что с палестинцев не спросили, то есть им сказали, вот, либо так, но либо не иначе. То есть это такая, знаете, сделка немножко в ультимативной форме.
Ну, да, это да, это понятно, мы это уже поняли. Давайте перенесемся в начало века. Что было до возникновения государства как государства в 1948 году? Что вообще на этих территориях находилось и происходило?
Была Османская империя. Да. Большая, очень долго, на протяжении веков.
Под турецким
турецким, да. Вот, был особый статус, за который боролись, и не хочу сейчас в эти тонкости вдаваться, у святых мест, это храмы христианские, исламские святыни, иудейские святыни. Там тоже была война держав, кто из европейских стран, из христианских стран, там Россия тоже участвует, может что контролировать, там масса интриг, это отдельная история. И жили люди, жило в основном такое, скажем, арабское население. Еврейская община была небольшая, потому что евреи в основном были рассеяны по свету.
А как так вышло, что они стали рассеяны? Мы можем коротко ответить?
Мы вернемся на много сотен лет назад, к временам... Ну, скажем так, наверное, все-таки нет, тысяч, нет, сотен, ну, тысячелетний, да, ко временам, когда был, ну, временам Христа, по сути, когда, да. Даже, нет, да, сейчас я боюсь забыть.
Тысячелетие, да.
Да, уже, когда был разрушен второй храм. И постепенно началось, евреи рассеялись по свету, по странам, опять же, Ближнего Востока.
Но почему они рассеялись? Потому что их стали придавливать кто? Ну, кто, от чего они бежали? Мы можем сейчас об этом с уверенностью сказать? Или это как бы вопрос такой открытый, как это
нет,
вышло?
Нет, есть исторические на это исследования. Ну, есть исторические исследования, естественно, есть история. И в том числе были войны и с Древним Римом.
Но все это имело под основу религиозную, а также контроль над ресурсов или что?
Нет, ну, это обычные войны, которые были...
На тот момент. Ну, значит, религиозное обоснование, по крайней мере,
ну,
было. Цели,
там, религиозное, скорее, было обоснование у еврейского сопротивления, которое боролось, пыталось сохранить свою идентичность, сохранить свою землю. То есть сопротивление, оно имело фактор такого национально-религиозного окрас.
И на тот момент они, как бы, получается, проиграли, были вынуждены покинуть эти места.
Ну, постепенно кто-то оставался, кто-то исчез, а там уже длинная история.
Да, так. И вот обратно это все как-то оказывается, что там была община некая все-таки, которая же проживала.
Да, были люди, которые никогда не покидали. В основном очень религиозная община. и которая, в общем-то, не настаивала, даже в голову не приходило не настаивать на каком государстве. Ну, тогда было, во-первых, и другое мышление, а во-вторых, очень есть до сих пор такие люди среди религиозных мужчин, которые считают, что второе свое государство евреи могут построить только тогда, когда придет Машиах, Мессия. Uh-huh. Вот. И до этого не нужно, как бы, ждем волю Всевышнего, и не нужно торопиться.
Да, дружим со всеми народами. Я читала интервью недавно одного ультра такого.
Да, это вот прекрасное этого интервью коллег на Ньюсру Каил было, да. То есть вот...
Очень интересно,
тогда,
да.
Ну, зачем, в общем-то? Вот.
Они, кстати, являются, если кто, может быть, не знает, что внутри Израиля теперь, уже ныне существующего, есть такая там небольшая, я так не поняла, они в форме партии оформлены.
Нет, это...
Это просто такое общественное движение, которое сами...
Община.
Будучи ультраортодоксальными евреями, они настроены против существования государства Израиль. Но поскольку им не велят ссориться, они не ссорятся. Они сидят тихо, но внутри у себя. Да. Объясняешь, они вообще все это не одобряют, всю эту историю. Да. Это просто кажется парадоксом, но это так есть. И вот да. Если вы почитаете, я не помню имя, я могу назвать, чтобы, если кому интересно, это просто интересно.
Да,
как
это
у человека, который не пользуется, они там техникой не пользуются, очень там 18 детей в двухкомнатной квартире они живут, и у них старшие, они еще более-менее либеральные и не гонят так жениться, значит, у них там кто-то из сыновей 23 года еще не женился, живет с ними. Вот так бы их поменьше уже было. Ну, это прям очень любопытно. Если найду, выложу у себя, давайте в Телеграм, не будем эфир сейчас задерживать. Значит, были вот эти общины, и конфликт в 17 году какой был?
Опять же, немножко от 17-го скачу назад. В Европе, в том числе на территории России, зарождается такой политический сионизм, который говорит о том, что евреи должны обрести свой очаг на своей исторической родине. Это уже такое политическое движение. Выросло оно из погромов, которые все время были, и того антисемитизма, который существовал в Европе. И начинается, там возникает много стечений, много вопросов, где этот еврейский очаг создавать, очень много разных планов, но превалирует точка зрения, что, естественно, еврейский национальный очаг, где евреи могут найти убежище от погромов, от преследований, должен создаваться на территории, где их историческая территория в Палестине. И начинается такая много политических интриг, если говорить очень просто, политического лоббирования, говоря опять же современным языком. И в итоге в 17 году министр иностранных дел Великобритании принимает такую декларацию Бальфура, где говорит о том, что еврейский общак должен быть создан на территории Палестины. У Британии уже к тому моменту были планы на Палестину, эту территорию, и в 2020 году они получают Палестину под свой мандат. Тогда, по сути, великие державы разделили, выигравшие Первую мировую войну. Россия была в силу своих собственных причин из этого исключена. Революция и все такое. Делят, по сути, Ближний Восток. Часть получают британцы и французы. По сути, они разделили современную территорию, то, что сейчас Сирия, Ливан, Ирак, Палестина, Израиль. Вот, и создается такое искусственное государство, тоже Иордания, там свое. И 17-й год для палестинцев сейчас даже страшнее 67-й год. То есть они в своих речах возвращаются все время к тому моменту, что все тогда началось, когда возник этот еврейский очаг. Ну, память очень долгая, и считают это началом катастрофы. И начинается такая волна, первые волны иммиграции достаточно массовой евреев в Палестину, в том числе из России. Очень много создаются еврейские поселения. Эти люди уже не религиозные, эти люди уже готовы строить, ну, во многом научены уже те, кто из России приезжали, и многие из них коммунисты или достаточно левые, они хотят своим трудом строить земли, строить поселения, возникают органы власти, возникают не только поселения, но и города. Вот Тель-Авив первый еврейский, полностью еврейский город. То есть начинается строительство, освоение земель. То есть они верили в то, что они построят эту землю с мечом и с не топором, а вот чем пашут.
То есть оралом.
Спашут эту землю, начинается с войны земли, и начинается сопротивление арабского населения. То есть у них не было, в общем-то, желания выжить, это арабское население. Там тоже вмешиваются, начинается подстрекательство, в том числе со стороны всяких арабских политиков, которым это не нравится. Начинают, то есть люди, даже которые готовы были вместе мирно существовать, начинаются еврейские погромы уже на территории Палестины, англичане пытаются вмешаться, пытаются примириться, но вот арабское восстание 30-х годов показывает, что нужно искать решение проблемы, и тогда же возникают впервые мысли о том, что нужно разделить. На это нужно, вот, чтобы жили отдельно арабы, отдельно евреи, и мы поделим вот эту территорию, разные планы, и все это формируется в конце, конечно, уже Второй мировой войны, когда все еще подспудно под впечатлением от Холокоста, тоже сыграл свою роль, когда миллионы погибли, и понимаешь, что уже нет другого выбора, как создать государство Израиль. Разные планы, разные карты рисуются, и в конце концов в 1947 году, в ноябре, Генассамблея ООН принимает решение о разделе подмандатной Британии территории Палестины на две части, на арабское государство и еврейское государство. Евреи радостно соглашаются, арабы отказываются. Опять же, к тому моменту, еще раз повторю, у палестинцев не было своих национальных структур. То, чтобы за них, их голосом говорили,
по сути, арабы.
А почему
они отказались-то? У меня вопрос возникает. То есть евреи, значит, согласились, которые там начали жить, и которые там были вполне... Была часть тех, которые были такие же, как и палестинцы, которые там жили и жили себе там в своих каких-то мыслях. Вот. Потом, видимо, конечно, я так понимаю, что отторжение при нашествии было, ну вот, что приезжают
ну,
много,
там
и все меняется.
Кризис,
да?
К нам, знаете, всегда нужно искать виноватого в экономических проблемах, кого-то.
Но как отказывались палестинцы-арабы, вот, которые, вы говорите, они отказались, они это сделали как? Они это что, принесли они какой-то опрос, провели, или у них все-таки были какие-то лидеры, которые садились за
лидеры
стол переговоров
были,
и говорили,
арабские,
нет, мы не готовы?
Во-первых, все арабские страны отказались, выступили против.
Все понятно. И что, их просто не послушали?
Ну, естественно, были лидеры общин в Палестине, но у них не было такого самостоятельного, скажем, голоса. То есть были религиозные лидеры, которые в том числе и подстрекали вот эти все погромы и противостояние. И не могу сказать, что там все арабы вот были такие плохие, а все евреи были... Это нет, не так было, в том числе... Были и столкновения, были где-то и зачистки в том числе. То есть все это было очень непросто. Когда два народа пытаются ужиться на одной территории, это не всегда мирно, получается мирно. По-разному. Mm-hmm. То есть было по-разному. Где-то сотрудничали, где-то вырезали.
А если бы они согласились, то что бы произошло? Была бы вот не тот Израиль, который
нет,
мы сейчас
не тот.
Видим.
Сейчас была совсем другая территория, и, в общем-то, достаточно нежизнеспособная. Израиль был разрезан практически так, как он разрезан сейчас в итоге во многом. Достаточно узкое пространство, и тогда, видя эту карту, в общем-то, арабы думали, что они в мгновение ока Израиль просто смоют к морю. Просто это было неприятие такое арабов, вообще идеи создания еврейского государства на своей территории. Вот.
То есть не только тех палестинцев, которые там на этой территории жили, но и окружающих государств, которые, на самом деле, образовались тогда только что. Османская империя была, а потом что с ней стало? Она перестала быть, и они как бы остались что, самостоятельными?
Они попали под мандаты в основном Британии и Франции, но у них тоже шла в этот момент борьба за... свою независимость, да, они боролись против тех же британцев, против тех же французов. Там тоже шли сложный процесс формирования этих стран как государства. Там тоже все несложно, потому что можно до сих пор услышать споры, что такое Великая Сирия, что такое Ливан. Ливан тоже как возникает государство. Непонятно, откуда взяв... Ну, понятно, откуда под влиянием британцев. Искусственная, практически созданная Иордания. Там люди... То есть, по сути, племена, кланы, которых пытались объединить в одно государство, и они тоже находились в поиске своей идентичности. И вот Израиль стал таким понятным врагом, угу.
против которого можно дружить.
Можно говорить, и против которого тоже создавалась идентичность. И же очень много в чем еще проблемы сейчас, в том числе для арабских стран, которые готовы даже послушать Трампа. Они столько много лет говорили своим народам, что Израиль – это враг, и который мы не примем, и пытались все свои внутренние проблемы, свою вот улицу перевести стрелки на Израиль.
Существованием Израиля,
ну,
да.
Ну, да, и гнев толпы направить не против, как бы себя отвести от себя,
ну, конечно,
а перевести
внешний
на
враг.
Израиль.
Куда как
это интереснее. Же прекрасно. А теперь даже, например, тот же, может быть, Египет, Саудовская Аравия, она, может быть, и готова согласиться с Трампом, ну, поторговаться, опять же, как говорил Евгений Максимович, а он прав, вот. Но они не могут пойти против улицы. Вот как раз сегодня собралась Лига арабских государств на уровне министра иностранных дел, там вот выступает сейчас Аббас, который говорит, что мы не продаемся. Но и арабы очень в таком несложном положении. Они, для них вот дело защиты палестинцев было таким флагом, которым они размахивали многие годы.
С пометкой срочно. Давайте вам сообщение зачитаю. Давай. Хоть у нас исторические хроники. Палестина разрывает все отношения с США и Израилем. Это Аббас. Это в 15:38 прилетело нам на РИО Новости, то есть вот в течение нашей программы, да, глава Палестинской национальной администрации, вот она сейчас так называется, Палестинская национальная администрация, Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестины всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом сделки века. Далее цитата. «Мы отправили два письма. Одно исполняющему обязанности премьер-министра Израиля Беньямину Нетаньяху, а второе США о том, что у Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права», заявил Аббас на внеочередном заседании, о котором вы говорите, Лиги арабских государств в Каире, посвященном обсуждению реакции арабских стран на сделку. По его словам, США не друг палестинской национальной администрации. Хотелось прочесть автономию, но не автономию. Нет,
да, не автономию. Они сами себя называют государством, на самом деле. Они, то есть государство Палестины.
Ну, раз они разрывают отношения, значит, они себя воспринимают.
Но, в принципе, у них есть статус государства-наблюдателя в ООН, поэтому, по сути, это такое странное, но государство. Но вопрос, как они... США-то бог с ним, это... Они и так 2 года не разговаривают с США, после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля неделимый, но как они будут... Вот...
Но при этом в кавычках есть примирительные тут же нотки, может быть, дающие повод к дальнейшему диалогу. При этом он отметил, что ранее извещал президента США намерение сделать Палестину демилитаризированным государством, хотя некоторые фракции выступают против его идеи. Далее цитата. «Я предпочту построить больницу, а не купить танк», заявил
да,
Аббас.
Но проблема...
Это давнишняя, да, идея?
Да, это давнишняя идея, но проблема в том, что у них там тоже сложности. Палестина разделена, потому что Аббас, по сути, контролирует западный берег реки Иордан, сектор Газа контролирует Хамас. Это давняя вражда вот такого светского национализма, исламского национализма, которая в 60-е годы тоже зародилась, о котором мы тоже упоминали. Но тут непонятно, как Палестина выживет без связи с Израилем, потому что через Израиль в основном идут и продукты, и необходимые идет, поступает, опять же, электричество.
А у них и границ нету с другими?
Есть с Иорданией и с Египтом, но...
И что там?
В основном с Египтом прямая, но Египет тоже блокирует, и там...
Почему?
Ну, им тоже не нужны... Это
проблемы с Израилем?
Нет, не проблемы, проблемы с палестинскими экстремистами. Тоже во многом. То есть там тоже все ограничено, и все равно они более тесно примкнули именно к Израилю, и все поток, они зависимы от Израиля.
Ну и что? Вот как вы думаете, ну и как наши, кстати, отреагировали на предложение Трампа, наша страна?
Взяли время на раздумье.
Будем смотреть, да, на реакцию всех. Хорошо. А вы как думаете, на самом деле, где кроется и есть ли решение у этой конфликтной
ситуации?
Я
боюсь, что его нету.
А если очень много денег предложить? Вот мне все кажется, мы смотрим Евгений Максимович перед глазами с его предложением торговаться.
Понимаете, оно, может быть, было бы очень красивое предложение, но нужно заменить, то есть один народ на другим, то есть палестинцы должны полностью пересмотреть себя, отказаться от того, чем они жили.
А
это нереально.
Израиль, вот они, что говорят Аббас, что они там хотят в Иерусалиме столицу, и все, точка.
Нет, как? А беженцы, вот беженцы, а что делать с беженцами?
В смысле?
Палестинские беженцы, которые...
Смотрите, если что предполагает вот эта сделка? Зафиксировать то, как сейчас есть, например, да, не спросив.
Плюс-минус.
Но если даже это будет скорректировано с учетом пожеланий палестинцев, ну, к примеру, хотя я, конечно,
это
слабо
сложно, это, да.
себе это представляю, но если так пофантазировать, то они как бы станут не за... Эта вся сделка, она предполагает их независимость или она предполагает их включение в Израиль?
Понимаете, там такая взаимозависимость, серия, если вы будете себя хорошо вести... То есть сделать это, то мы тогда вам дадим некую независимость, но тоже она весьма ограничена, потому что Израиль контролирует границы, ограничивает их вступление в какие-то международные органы.
А в ООН они участвуют? А,
в ООН они сейчас, у них государство-наблюдатель статус в ООН. Mm. А, но Израиль, например, и США не хотят, чтобы они сейчас, по крайней мере, на переходном стадии, участвовали в таких ООНовских органах, как Международный уголовный суд, потому что палестинцы уже начали готовить против Израиля некое уголовное дело в этом Международном уголовном суде. Это тоже оговаривается в этой сделке Трампа, что они это не должны делать. То есть, если вы будете хорошими детками, говорит Трамп, тогда мы вам посмотрим, дадим возможность поиграть в независимое государство. Это как-то выглядит не очень. То есть, должно быть соблюдено очень-очень много всего.
И дать Иерусалим в качестве столицы невозможно. Почему?
Это,
Потому что это слишком
непонятно.
Важное место с точки зрения религии вообще.
С точки зрения, во-первых, Израиль тоже не уступит то, что контроль над городом.
То, что он уже получил.
Да. И уже был опыт, когда Иерусалим был разделен, он был достаточно печальным тоже опытом, а с тех пор еще больше смешалось. Там еврейские кварталы стоят на тех территориях когда-то, на которые претендуют сейчас палестинцы. В общем, очень сложно делить, практически невозможно, и... Боюсь, что это опять же рухнет, как все предыдущие договоренности и попытки примирения рухнули.
Но я, кстати, нашла это интервью, о котором мы с вами тут упомянули. Йолиш Кройс зовут этого человека, который дает интервью. Ссылку я у себя расшарила в телеграм-канале. Мой телеграм-канал называется Анастасия Аношко. Зайдите, посмотрите. Туда я и там. И ссылку на твит, как это ни странно звучит, Дональда Трампа по поводу с карты, по поводу вот этого предложения все-таки зафиксировать что-то как-то и, наконец, уже успокоиться. Но все-таки, смотрите, но это же, с одной стороны, ты привыкаешь жить в атмосфере боя там и...
Это очень тяжело.
Это привыкает. Там поколения растут вот в этих вот...
Знаете, это тоже...
Ну, а должно же тяжело. Это неэффективно. Это понимают все, особенно вот эти люди, которые там на стороне Израиля, которые на стороне палестинской, сейчас как она, национальной администрации.
Администрация на стороне палестинской,
Это очень, неэффективно и тяжело.
Вырастает, например, сейчас в Палестине новое поколение, которое очень разочарованное в собственных лидерах, говорит о том, что они потеряли все и проиграли все. По сути, то есть это мы не знаем, чем это обернется следующим поколением, каким оно будет, учетом вот мы видим арабскую весну в арабских странах, и мы можем увидеть эту же арабскую весну в Палестине, она пока направлена в первую очередь на Израиль, но вполне возможно, уже были претенденты, когда выступали против Газы, против Хамас в секторе Газа люди. Поэтому все очень тут непросто. Но, опять же, поколение, то, которое верило в мир в 90-е, то, что реализуется соглашение Осло и в Израиле, и в Палестине, это поколение тоже ушло, закончилось все разочарованием. И сейчас даже вот в Израиле было в 90-е годы популярно левое движение, то теперь левые, те, кто как бы за мир, это практически превратилось в ругательство в самом Израиле. Это тоже такое интересное. Люди разочарованы в мирном процессе. И что нужно сделать в том, что они поверили в этот мирный процесс, это большой и сложный вопрос.
А выходы при этом, на самом деле... а выход самый радикальный с обеих сторон предлагается? Или какой выход? Каждая со сторон. У нас 30 секунд.
Каждый раз предлагается поговорить, но разговоры, опять же, заканчиваются ничем.
Но если это скепсис с точки зрения вот общественности, то...
Понимаете, нужно поменять идеологию. И тот образ мышления, который у них был, складывался на протяжении десятилетий, веков, это нереально. Практически.
Да? А с другой стороны, горизонтальная коммуникация, смартфоны,
люди общаются. Это происходит само по себе. То есть люди на земле договариваются как-то, им как-то существует, но все равно есть политические силы, которые играют с ними.
16 часов новости. Спасибо, Марианна Беленькая была у нас в студии. Всем пока.